Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Так как это библейский час, а любые наши беседы, любые проповеди должны быть об Иисусе Христе, ну так как это еще и библейский час, то есть учеба наша, я бы хотел, чтобы мы сегодня, говоря об Иисусе Христе, еще что-то интересное и, может быть, для кого-то новое получали. Поэтому я выбрал такую тему, которая будет какие-то новые данные говорить. Ну, а возьмем для начала разговора нашего текст Священного Писания из Евангелия от Иоанна, 19 глава, 17 стиха по 22. Здесь эти стихи, ну, довольно неприятный текст для нас всех, тяжелый текст, но мы все-таки обратимся к нему сегодня и будем говорить о кресте Голгофском. Иоанн пишет так: «И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись поставил на кресте. Написано было: Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский». Но что он говорил: «Я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Вот в этих стихах описано, пожалуй, самое значительное событие в истории человечества вообще. Описано скупо, но при этом, если мы вдумаемся, то мы заметим, что здесь не упущена ни одна важная деталь в том, что принесло нам спасение. Во-первых, здесь говорится о том, что Иисус шел на распятие, и при этом Он нес свой крест. Во-вторых, Он шел на Голгофу, на Лобное место, которое находилось за стенами города, за станом иудейским, как бы сказали ветхозаветные верующие. И это показывало, что вот это распятие Иисуса Христа является жертвой за грех. Потому что жертвы за грех приносились за пределами, сжигалось, уничтожалось животное за пределами еврейского стана. Таков был иудейский закон. Третье, что здесь мы должны отметить, что распятый Иисус оказался между двумя распятыми разбойниками. Вот так Спаситель мира приравнивался к самому последнему грешнику, потому что Иисус Христос был заменен даже на Вараву. Но Варава был больше разбойник, чем эти два, которые висели рядом с Иисусом Христом. Поэтому Иисус Христос оказался даже ниже этих двух. То есть Он удостаивался принять на Себя грехи самых последних людей на земле. И четвертое, что здесь мы должны отметить, что на распятии Иисуса написали Его имя. И это было единственный раз, наверное, в истории, потому что имена распинаемых не писали никто никогда. Их нужно было забыть, о них не нужно было помнить вообще. Но Пилат написал: тот крест, на котором был распят Иисус Христос, это был простой деревянный крест, два деревянных бруска, длинный, вертикальный и покороче, горизонтальный. Но на нем был распят Бог, пришедший на землю, на этом простом кресте. Это определило судьбу, особую судьбу этого орудия казни. Если я вот спрошу вас, что является символом христианства, то, наверное, каждый из вас скажет, что таким символом является крест. Большинство людей, слыша вот это слово «крест», не связывают с ним ничего такого ужасного, неприятного. Сейчас кресты очень распространены, в моде они даже у некоторых людей. Монархи носят кресты на своих коронах. Крест изображен на многих гербах, государственных гербах, на флагах у победителей. Даже на монетах изображают крест тоже. Многие женщины и даже мужчины украшают им свою грудь и носят так, чтобы виден был этот крест. Другие считают его амулетом, оберегающим от всяких несчастий, от болезней. Ну и осенение крестным знаменем, ну, считается, что человек получает какое-то благословение, если он себя осеняет этим знаменем. А между тем, история креста не только интересна, но она очень поучительна, как говорит Писание, для наставления в праведности. Символическое изображение креста появилось в глубокой древности, задолго еще до христианства, задолго до того, как распяли Иисуса Христа. Чаще всего крест был символом, символом огня прежде всего, потому что древние люди добывали огонь трением двух скрещенных палочек между собой. И ранние христиане считали крест знаком позорной смерти Иисуса Христа и отвергали этот символ. В ранней христианской церкви этого символа не было. Их символами были, как вы знаете, агнец, рыба, хлеб, лилия. Вот такие символы были. Изображение креста в христианском служении появилось только в IV веке. Это связывают с именем римского императора Константина. Этот император, родившийся примерно в 285 году, был незаконным сыном римского полководца Констанция и рабыни красивой христианки Елены. И вот рассказывают, что когда Римской империи угрожал раскол, то в одной из битв 312 года поражение императора было неизбежным, поражение Константина. Но перед днем сражения ему было видение креста на небе, и была надпись «С этим победишь». И увидев в этом благоприятное предзнаменование, Константин вступил в бой и действительно одержал победу. Возможно, это легенда. Но есть исторические данные, что именно Константин дал христианам в 313 году свободу вероисповедания. До этого все христиане были в гонениях везде. И вы знаете, наверное, из истории церкви, что служение велось по катакомбам, по пещерам, по всяким. Но вот Константин дал свободу такую на территории Римской империи. И позже он сделал даже христианство государственной религией империи. А день воскресения он сделал единым выходным днем для всех живущих на территории Римской империи. Однако история свидетельствует, что под знаком креста совершались и многие неблаговидные дела. Ну, крест был на знамени крестоносцев, ходивших в крестовые походы. Крест был отличительным знаком католиков в Варфоломеевскую ночь 1572 года, когда они устроили резню протестантов. Во имя креста совершалась средневековая инквизиция, мы это тоже с вами знаем. Вокруг креста много и преданий сложено тоже. Существует такое предание, что мать Константина Елена в 326 году совершила паломничество в Иерусалим, и вот там она будто бы чудесным образом нашла зарытый крест, на котором был распятый Иисус Христос. И она вроде бы узнала его по сохранившейся надписи «Иисус Назарей, царь иудейский», вот по этой надписи, которую написал как раз Пилат. И день этой находки стал позже церковным праздником, называемым в православной церкви воздвижением. Есть такой праздник в православной церкви, малоизвестный, но есть. И стремясь отличить христианский крест от языческого, православная церковь ввела восьмиконечную форму креста. Не четыре конца, а восьмиконечную форму. Я вот взял Библию, которой пользуется православная церковь, с собой. Здесь, наверное, видно вам, да? Вот этот крест изображен. Чтобы действительно отличить его от языческого креста. На нем появилась верхняя вот эта перекладинка и еще внизу такая косая перекладинка. Верхняя символизирует как раз вот эту табличку, которую написал Пилат, которую прибили к кресту, а нижняя – подпорку для ног. Были на некоторых крестах такие подпорки для ног. И вот эта подпорка здесь, она наискось так прибита, она символизирует, как раз указывает на двух распятых около Иисуса Христа разбойников. Левая часть этой перекладины, направленная вверх, она указывает на раскаявшегося разбойника, который был по правую сторону от Иисуса Христа, и который был взят Иисусом Христом в рай, вверх. А вот правая, направленная вниз, указывает на другого разбойника, который пошел в ад. Этому соответствует и крестное знамение. Сначала касается лба, потом верхней части живота, потом правого плеча и левого плеча. Но чело, лоб, верхняя часть живота, правое плечо – это правая сторона места спасения, где правый разбойник был, и левое – место погибели. Вот так воспроизводится место праведников и грешников на Божьем суде. Мы помним этот текст Священного Писания из 25 главы Евангелия от Матфея, где там говорится что-то подобное. «Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Вот такой символ тоже на кресте запечатлен. Таким образом, крестное знамение становится как бы просьбой крестящегося к Богу причислить его к спасению и избавить от гибели. Ну, насчет крестного знамения тоже можно много говорить. Вы знаете, например, что православные люди крестятся тремя пальцами. И это почему именно тремя пальцами? Потому что это отображает Троицу. Бог Отец, Бог Сын, Бог Отец – большой палец, Бог Сын – указательный палец, и Бог Дух Святой – средний палец. Вот. Но староверы крестились двумя перстами. Помните эту картину Сурикова, боярыня Морозова, когда ее везут в ссылку, а она все-таки над головой держит вот это двуперстие, показывая, что она остается верной старой вере. Потому что они, староверы, считали, что нужно креститься только символами тех, которым, через которых мы сейчас общаемся с Богом. Вот. А это Иисус Христос и Дух Святой. А два вот этих пальца, безымянный и мизинец, это символизирует мужчину и женщину, которую создал Бог. Вот. И они внизу должны быть в это время. Ну, можно много рассказывать еще об этом. Вот нательный крест в православной церкви надевался на человека при крещении обязательно. Когда крестят, надевают, и так в буквальном смысле хотят исполнить слова Иисуса, которые сказал он: «Кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной». И вот там в православии считается, что если повесят крест младенцу, то он будет следовать за Иисусом Христом. Так, во всяком случае, они ожидают. И на обороте этого креста стоит надпись «Спаси и сохрани». Мы можем принимать этот символ или не принимать. Я знаю, что в некоторых церквах есть кресты, в некоторых нет крестов. По-разному люди относятся к этому символу. Однако мы должны признать, что его роль в истории христианства очень значительна. Под знаком креста христианство, его благотворительная сущность распространяется по всему миру и сейчас. И распятие на кресте стало церковью новозаветного богословия вообще. В Евангелии от Марка указано: именно на кресте люди узнали в Иисусе посланного Богом Спасителя. Помните, когда Иисус Христос был распят на кресте, то сотник, стоявший напротив Его, Иисуса Христа, увидев, что Он, так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». На кресте люди узнают Иисуса Христа. Поэтому воспоминания о крестной смерти Иисуса Христа нельзя свести вот к любованию драгоценной побрякушкой, которую часто люди, не осознавая этого, вешают себе на шею. Сколь бы красива она ни была, наша память о кресте должна стать призывом сораспяться Христу и разделить с Ним вот эти крестные страдания, которые Он вынес в своей жизни. Христианский символ креста никто не выбирал и не придумывал, как какую-нибудь эмблему, например, эмблему Олимпийских игр или какой-то логотип фирмы какой-нибудь. Нет, крест определен нашим спасением свыше. Получилось как-то так, что крест стал действительно символом. Распятие Иисуса Христа на кресте предопределено и предсказано Словом Божьим, и все детали этого события тоже предсказаны. Вот посмотрите, то, что Христос был казнен вместе с разбойниками, это же предсказано в Ветхом Завете. То, что распинавшие делили его одежды, это все было тоже предсказано Словом Божьим. То, что они пронзили копьем ребра Иисуса, то, что Иисусу не перебили ноги, как это было принято для казненных на кресте. И написано: «Все сие произошло, да сбудется Писание». Потому что так было проповедано в Новом Завете, так было предречено. То есть по воле Божьей, определенной для людей, еще до создания мира, когда еще не было никого из нас, из людей, когда не было самого мира. Апостол Павел писал Галатам, что соблазн, но здесь понимается соблазн как воздействие на нас, то, что привлекает нас. Соблазн креста не должен прекращаться никогда. Это пишет Павел в первом послании к Галатам. И, значит, крест для нас – это не просто вот две перекладины, сбитые гвоздями, и не какая-нибудь золотая безделушка на шее. Крест для христиан – это что-то безмерно значительное и что-то такое трогательное для нас с вами. Идя на крест, Иисус принимал самую позорную смерть, которые приговаривались только рабы и самые злостные преступники. Это была такая мучительная, продленная смерть, пытка смертельная, образец поистине дьявольской какой-то жестокости по отношению к тем, кого распинали. И так выражался особый позор и презрение к казненному человеку. Все иудеи об этом знали, потому что еще в Новом Завете был проклят всякий, висящий на древе. И иудеи это знали, и римляне это хорошо знали, понимали это. И сам Иисус Христос тоже, конечно, вполне осознавал, на что Он идет, когда шел на распятие. Вот так исполнялся иудейский закон. Но так исполнялся и закон Божий. Божий закон, который говорил «возмездие за грех смерти». Для христиан эта позорная смерть означала искупление грехов даже у самого позорного человека, самого последнего грешника. Нам следует очень внимательно вглядываться в крест и воспринимать его не только нашим физическим зрением, но самое главное – нашим духовным зрением. Крест сам по себе является отображением закона Божия. Вертикальная часть этого креста как бы связывает землю с небом. Нас, людей, связывают с Богом, которого мы представляем сущим на небесах. И напоминает о наших отношениях с Богом. Записанных и эти отношения с Богом записаны в первых четырех заповедях. В первых четырех заповедях из десяти. Вот представьте себе, это маленькая часть над горизонтальной перекладиной, маленькая часть. Там поместите так зрительно первую заповедь. И три еще поместите на нижней части. И получится, что вверху. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». А дальше три следующие заповеди внизу. «Не делай себе кумира». И никакого изображения, не поклоняйся, и мы не служим. Дальше, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. И последнее, помни день субботний, чтобы святить его. Это наше отношение с Богом. А шесть других заповедей, по три с каждой стороны, они символизируют отношения между людьми. На правой стороне от меня или на левой стороне от вас – заповедь, почитай отца своего, твоего и мать твою, не убивай, не прелюбодействуй. Дальше, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай ничего, что у ближнего твоего. Это отношение между людьми такими. Нам, может быть, пока кажется, что это искусственное такое, но совмещение. Нет. Наверное, это не бывает случайностей в Библии. Иисус учил, что вот эти 10 заповедей умещаются в две главные, которые опять же характеризуют одно отношение с Богом нашим, другое отношение с людьми. Первое – возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Это вертикальная часть креста. И горизонтальное – возлюби ближнего своего, как самого себя. И так можно представить. Заповедями Иисуса Христа тоже можно представить этот крест. И вот эти 10 повелений Божьих учитывают все грехи, совершаемые человечеством. Если бы мы вдруг исполнили все эти 10 заповедей, то мы бы не перестали грешить. Мы бы не, на нас бы не было греха. Так что можно сказать, на кресте висят все наши грехи. И распятие на таком кресте означало для креста, он принял на себя все вот эти грехи, которые, наши грехи, которые висят на кресте, и умер с ними, чтобы снять их с нас. Милость прощения грехов дана не тому, кто исполняет закон, потому что заповеди, закон мы не можем исполнить, ни одну из них. Так вот, не тому, кто исполняет закон, а тому, кто распинается вместе со Христом, вместе со своими грехами распинается, указанными в этих заповедях, распинается на кресте. Я как-то видел, в американской церкви было, и рассказывают, что и в других церквах бывает это. На Пасху, ну, вынесли такое крест деревянный, специально изготовленный на Пасху. И каждый член церкви должен был написать записку, свой грех, самый, который он считает самым ну, злым для себя грехом, от которого он прежде всего хочет избавиться, написать этот грех и прибить к этому кресту. И вот вся церковь подходила и прибивала. Совершенное, мгновенное, не подлежащее отмене прощения всех моих грехов превращает для меня ад в небо и делает дитя гнева, каким я был до сих пор, наследником вечной славы. Вот что для нас является крест, на котором мы распинаем свои грехи. Крест Христа находится в центре дел, которые Бог совершил для людей, дав людям возможность примириться с Богом. В то время как многие люди воспринимают распятие как слабость, Павел в 1 Коринфянам говорит, что крест – это символ могущества. Павел пишет, распятие и должно, и по смыслу кажется немудрым. Тем не менее, это не мудрое Бога одерживает победу над мудростью мудрецов. Распятие на кресте – это Божья слава и Божья премудрость. Так говорится в первой главе первого послания к Коринфянам. И вот глядя с высоты Божьей, с высоты премудрости Бога, нам гораздо легче понять, почему на кресте появилось имя Иисуса. Почему так случайно оно вдруг возникло там? Мы говорили, что никто никогда не писал этих имен. Пилат написал слова на кресте рукой и отказался изменить эти слова или убрать их вообще. И нас удивляет, почему вот этот нерешительный правитель, который не мог даже воспрепятствовать распятию Иисуса Христа, смерти Иисуса Христа, он проявил тут нерешительность, умыл руки, и я вроде не касаюсь к этому делу, как он говорил. Почему вот этот нерешительный правитель, почему здесь он проявил такую решимость? Нет, будет так, как есть. Потому что его действие не было случайным. Даже действием этого злого человека руководил Бог. Потому что Богу нужно было, чтобы это имя запомнили, чтобы оно навечно осталось на кресте. Чтобы мы знали, что мы имеем Спасителя распятого на кресте. Так являлась непреложная Божья истина, которую нужно знать каждому христианину. Когда Бог посылает нам жизненные испытания, нам следует помнить, что это наша маленькая часть креста, который нес на Голгофу Иисус, чтобы дать нам искупление и спасение. И мы должны позаботиться о том, чтобы на кресте, который несем, не стерлось имя Иисуса Христа. Мы не можем сетовать, что наш крест слишком тяжел, Люди обычно говорят, что я так много пережил в этой жизни, и жизнь была тяжелая, и ему кажется, что тяжелее, чем у всех. Крест, который нес царь Иудейский, как написано на этом кресте, отвергнутый людьми, бесконечно тяжелее любого нашего креста. И мы должны помнить об этом. Следовать за Христом с такой ношей доставит нам только честь, а не позор, и мы не должны относиться ну, так, с сожалением к тому кресту, который дает нам Господь, предназначает нам Господь. И в этом случае наши тяжести, болезни, скорби, страдания, когда мы будем помнить о кресте, который нес Иисус Христос, они будут казаться нам не такими трудными. На кресте, который часто носят на теле, написаны эти слова «спаси и сохрани», написаны, и люди, которые носят этот крест, хотят показать свою причастность к Иисусу Христу. Не всегда это даже верующие люди. Иногда просто он говорит, что он христианин, не соображая даже, не понимая, что значит это слово. Но мы должны носить имя Иисуса Христа в сердце своем и в разуме своем. Как помните, в Ветхом Завете иудейские мальчики, начиная с 12 лет, они носили такие кожаные коробочки на лбу и на левом плече носили. И там были такие слова, которые записаны во Второзаконии, в 6 главе, там были написаны такие слова, в этих коробочках лежали. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою на глазах твоих. Вот на глазах, над глазами, как будто чтобы это в разуме, в мозгу человека остались эти слова, и на левом плече, чтобы они в сердце были, эти слова. Вот так иудейские учителя, раввины учили мальчиков уже с 12 лет, всех. И мы тоже должны эти слова, которые были написаны на кресте распятия Иисуса Христа, мы тоже должны носить в сердце своем, в разуме своем. Это носят те, которые не просто считают себя христианином, не просто показывают свою принадлежность, а кто действительно следует и своими делами, своей жизнью, своими словами, своими мыслями за Иисусом Христом. И Господь предъявляет очень большие требования к таким людям. Для тех, кто действительно следует за Иисусом Христом. Ну, вспомнить хотя бы эту цитату, слова Иисуса Христа. Там у Луки написано в 14 главе. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Посмотрите, какие завышенные нам кажутся, какие жесткие очень требования. Это действительно очень важно для нас. За Иисусом Христом всегда стремятся идти, сопровождать Его, показывать, что они следуют за Иисусом Христом. Очень много людей, очень много лишних людей. Народу было всегда много, кто следовал за Иисусом Христом. Народу было много тогда, когда от Иисуса ждали исцеления, чудес всяких. Еще больше народу было, когда его вели к Пилату, и когда толпа кричала: «Распни его!». И когда он шел по крестному пути, народу тоже было слишком много. Они даже мешали ему идти. И уж совсем много было с ним, когда его распинали. Там было целое зрелище. Большинство из этого множества людей, следовавших или делавших вид, что следует за Иисусом Христом, это были предатели, предатели Господа. Это страшное слово, но это все-таки было так, и мы должны признать, это так во все времена, не только во времена Иисуса Христа, и во все времена. Это относится не только к врагам Господним. Настроению толпы поддаются иногда и те, кто любит Иисуса Христа. Вы думаете, за Иисусом ходил только один предатель? Иуда? Мы всегда думаем, что вот действительно Иуда предал Иисуса Христа, и мы ненавидим этого человека. Ну, а если я скажу, напомню вам, острусивший в последнее время, в самый решительный момент Петр, разве нельзя назвать его действия предательством? А постоянно сомневающийся Фома, а честолюбивые Иоанн и Иаков, а все остальные ученики, которые разбежались, когда арестовали Иисуса Христа, разве не было предательства в поведении этих людей? Вы скажите, вообще, как по-другому можно назвать эти малодушные, корыстные и самолюбивые поступки учеников? Вы, конечно, можете сказать, что я даже более резок, чем сам Иисус Христос, а Иисус Христос никогда не упрекал своих учеников. Но я даже буду еще более резким в отношении нас с вами. Разве не предаем мы Иисуса Христа, когда поступаем вопреки Его заповедям? Когда мы, зная, что делаем нехорошо, все-таки делаем это. Разве не ненависть к Иисусу сказывается в нас, когда мы осуждаем брата за сучок в глазу его, как пишет нам Священное Писание? Разве желание больших наград в жизни, в церкви, в семье не делает нас похожими на недовольных работников виноградника Божьего? Разве наше безразличие к нужным церкви и к служению не является зарыванием талантов, которые дал нам Господь для служения? И можно приводить очень много таких примеров. Пусть каждый из нас сам продолжит список своих нечаянных ошибок или, может быть, даже намеренных противодействий Иисусу. Не случается ли нам иногда замечать себя и своих близких в толпе гнавших Иисуса на Голгофу? И не наши ли грехи до сих пор заставляют кровь Христа стекать с креста? Ведь каждый наш нехороший поступок, каждое наше пошлое слово, каждая мерзкая мысль, которая исходит из наших уст, это дополнительная рана на его распятом теле, это дополнительная колючка в его терновом венце, дополнительная слеза из его глаз и дополнительная капля крови, которая стекает с Голгофского креста. Мы всегда должны помнить об этом. Как бы было хорошо, если бы мы были менее способны на такие поступки, которые можно назвать предательством Иисуса Христа. Как было бы хорошо, если бы мы разделили страдания нашего Господа. Ты думаешь, Голгофа миновала? при Понтии Пилате пробил час, и жизнь уже с тех пор не повторяла того, что быть могло единый раз. Или ты забыл, недавно мы с тобою по площади бежали в торопях к судилищу, где двое пред толпою стояли на высоких ступенях. И спрашивал один и сомневался. Другой молчал, как и в былые дни. Ты все вперед к ступеням порывался. Кричали мы: «Распни его! Распни!» Он в гору шел, ты помнишь, без сандалий. И ждал его народ из ближних мест. С молчавшего мы там одежду сняли и на веревках подняли на крест. Ты, помню, был на лестнице направо. К ладони узкой я приставил гвоздь, ты стукнул молотком по шляпке ржавой и вникло острие, не тронув кость. Мы о хитоне спорили с тобою. В сторонке сидя, костра вдвоем. Не на тебя ль попала кровь с водою, когда ударил я его копьем? И не с тобою ли у двери гроба мы тело сторожили по ночам? Вчера и завтра и до смерти оба мы повторяем казнь ему и нам. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что Ты спас нас и дал нам вечную жизнь в общении с Тобой, в славе Твоей, в благодати Твоей. Благодарим Тебя, Господь, что Ты послал Сына Своего в этот мир, чтобы искупить наши грехи ценой Своей смерти, ценой Своей жизни, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты напоминаешь нам в Слове Своем о том, какой ценой мы искуплены и что мы должны делать сейчас для Иисуса Христа. Благослови нас в этом. Даруй нам, Господь, разума, понимания, дерзновения, желания, Господь, верно служить нашему Спасителю. Дай, Господи, чтобы каждый наш шаг в этой жизни был служением нашему Господу. Благослови, чтобы мы всегда помнили об этом кресте, на котором Иисус Христос отдал свою жизнь за каждого из нас. Благослови эту церковь, благослови служителей этой церкви. Дай, Господи, чтобы они всегда доносили эту живую, благую весть до каждого из верующих, для каждого из присутствующих в церкви. Благослови все наши собрания и дай, Господи, чтобы в этих собраниях прославилось Твое имя. Дай, Господи, нам никогда не забыть, что на Голгофском кресте было написано это имя, имя нашего Спасителя. И дай, Господи, носить это имя в сердце. А Тебе, Господь, вечная слава во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.